Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлом вечере Александр Гизалов, эксперт по социальному сиротству, публицист, выпускник детского дома, и Елена Любовина, заместитель директора фонда «Абсолют помощь» и «Приемная мама». Мы сегодня говорим об опыте приемного родителя, о живом опыте приемного родителя, который у нас в студии в гостях. Я бы вот о чем хотел спросить. Мне памятна одна история, которую мне рассказали про опыт усыновления и работы с потенциальными родителями в одном регионе России. Приходят родители в дом малютки, хотят взять ребенка. Родители проверенные, то есть там экономически, социально, противопоказаний нет. Им говорят, причем специалисты очень грамотные, компетентные, любящие детей, желающие им счастья, говорят: очень хорошо, через неделю приходите, а вот в течение этой недели делайте так. Каждую ночь, перед тем, как идти спать, берете полотенце, мочите его, сворачиваете в кулек, обворачиваете пакетом полиэтиленовым и кладете на кухне. И каждую ночь в течение этой недели, каждые 2 часа встаете и с этим кульком, как с ребенком, по комнате 20 минут ходите, укачивая. Вот если желание через неделю не пропадет, приходите еще раз. И это было названо в этой статье, которую я читал с этой историей, вымораживание или выморозка. Вот насколько эта практика вам кажется такой вот...
Ну, на самом деле, это бред, вот, потому что это не имеет отношения к тому родительству, которое его действительно нужно. Что такое? То есть мы пытаемся сюда надо грудь им отрастить, чтобы они могли ею кормить этого ребенка, которого они качают там где-то. На мой взгляд, тут вопрос в другом. Вопрос, насколько специалист, посмотрев на родителя, проведя супервизию глубокую, может сказать, что вот данный ребенок в таком статусе, в таком возрасте может совпасть с интересами родителя и с возможностями родителя. Потому что можно неделю вставать, но потом будет годы и так далее. Готов ли будет этот человек вставать уже не за тем, чтобы покормить или покачать,
вот
а
затем,
чтобы исполнять,
да,
какие-то другие родительские обязанности. Их много.
Я вижу, как по ходу этой истории глаза Елены округлялись.
Но вот это бред.
Мне кажется, здесь важнее, наверное, вот то, о чем говорит Саша, что не хватает сейчас таких специалистов,
конечно,
которые подбирают этих родителей для конкретных детей.
И что еще надо
не
делать селфи?
Детей для родителей.
Как я хожу.
Родителей для детей. Это очень важно, вот эта связь, во-первых. Во-вторых, со мной не разговаривал психолог. То есть я вот, ну это было давно,
хорошо,
это 7 лет. Вы знаете, я думаю, что все-таки нужно к этому относиться более ответственно. Потому что, когда принимает решение специалист опеки, да, есть собеседование, да, есть какие-то определенные вопросы, которые тебе задаются, ты проходишь, ты становишься... Вот те люди, которые пришли, как вы говорите, Константин, вот в этот приют или в детский дом, у них был уже статус кандидата в усыновители или в опекуны, или там в приемные семьи. Их уже одобрили заведомо, да, с ними уже поговорили. Но все-таки более глубокую работу нужно проводить. В мое время школа приемных родителей – это некий такой вот образовательный экскурс в то, что будет с тобой происходить, который сейчас обязательно проходила, не обязательно. 7 лет назад было рекомендовано посетить эту школу. Но и сейчас эти школы, к сожалению, работают не так, как хотелось бы, потому что есть дети с разными особенностями развития, есть дети с разными... психологическими травмами. И просто рассказать о том, что у него там какие-то трудности будут при взаимодействии, где-то в школах действительно все очень точно и четко прослеживается. Но опять же, останавливаться на этой школе нельзя. Надо дальше сопровождать семью. Потому что мой сын до 7 лет играл в прятки под одеялом. Он не наигрался, у него не было детства. И он действительно прятался, и он искренне полагал, что он спрятался. В 7 лет так дети не делают. Кто-то писается в штаны, потому что он заигрался, потому что он этого не делал в детском доме или в школе-интернате, у него были другие какие-то там структуры, да, вот жизни, в которой он сидел на горшке в определенный час, и его там водили. И это все будет, это все очень важно понимать, этого не надо бояться, потому что все равно вы сталкиваетесь, есть диагноз у ребенка или нет, с ребенком, который действительно прошел вот этот вот путь, чем дольше он задержался. Если он больше 3 месяцев находился в доме малютки или там в детском доме, то вот этот синдром госпитализма все равно равно присутствует. Он, у него все равно есть задержка в развитии, потому что у него нет мотивации кого-то любить, принимать, доверять, нет привязанности определенных.
Эмпатии, да.
У него нет обратных реакций, он это все не прошел, он не прошел те этапы развития, которые проходит обычный ребенок. Но он по закону жизни должен их все равно пройти. И во сколько он будет проходить, это уже другой вопрос. Кто-то в 9 лет, кто-то в 10, и ты постоянно вот эту ремиссию видишь, вот это возвращение, вот это какое-то наслоение одно на другого. Но с чем столкнулась я? Во втором классе мой сын, не в первом классе, а во втором классе, стал отставать по математике. У него не сложились отношения с учителем, которому лень было отвечать на какие-то вопросы, которые он задавал с первой парты. У него плохое зрение, он раньше носил очки, его посадили, сняв очки, на первую парту, где он, в общем-то, отсвечивал слишком много. Он
что
не,
значит отсвечивал?
Ну, скажем, мешал процессу обучения, задавал вопросы и, в общем-то, ну, каким-то образом привлекал к себе внимание.
Меня за это в школе посадили на заднюю парту, и потом
да,
я вообще перестал
ходить
в школу. Да, ну,
Саш, смотри, опять же, эти дети всегда будут привлекать к себе
конечно,
внимание,
конечно,
потому что
конечно.
Они его не получили там.
Да,
и
да.
это его способ
это некая
коммуникации.
Особенность, некая
в том числе
особенность.
И каким-то хулиганством, да, таким мелким.
Это может быть
прочее.
Хулиганство, это может быть заигрывание.
А всегда это всю жизнь до старости или пока не накопится?
А вы знаете, я думаю, что Саша вот в 46 лет это пытается делать.
Да, сейчас вот пытаюсь перебить любой
русский. Если стала профессией.
Да, профессия,
кто-то использует это в правильном русле, если ему как-то повезло с этим. Но продолжу, да?
Саша из тех, кто сам себя везет, по-моему, и за собой прицепом еще целый поезд народа.
Елена все-таки продолжит.
Я хочу продолжить, что и мой сын стал, в общем-то, не очень успешным учеником, и стали вопросы о том, что его не аттестуют. Потому что у него плохо с математикой, а за математикой пошел русский язык, потому что одна и та же учительница. И когда мы остались разговаривать с учительницей, она мне сказала: проверьте вы голову. Вот вам телефон, проверьте голову у ребенка, вот пойдите в такой центр, там все определяют.
Ну,
у нас была такая девочка.
Так, да.
Это прямой текст, это правда. У нас такая была девочка, вот ей проверили, у нее столько диагнозов, все стало понятно. Когда мы пошли проверить голову в другое место, потому что этот центр не отвечал запросам нашим уже семейным, к профессору, невропатологу, еще к ряду специалистов, и они нам сказали: нет, у него нет никаких отклонений, у него нет диагнозов. Он, да, он ленивый, он хитрый, у него есть какие-то свои там вещи, да, ну это характер.
Это многим
да?
детям свойственно,
это дети,
знаете ли.
Действительно,
да?
многим
и взрослым.
В особенности,
и,
да.
мы вернулись с этими документами уже, все сказали, да нет, у нас тут все в порядке. Она сказала: а вы знаете, какие у него гены? Вы же не знаете, какие у него гены. Может быть, здесь вот что-то генетическое, вы
да
же его родители никогда не видели.
Под ребенка.
А, вы понимаете, да, но в итоге учитель не мог справиться с ребенком, и он нашел массу оправданий тому, что его как бы непрофессионализм здесь вызван какими-то особенностями самого ребенка.
Вот можно я тут спрошу, потому что мне кажется, что вопрос генов, он на самом деле важен еще тем, что в круге, допустим, моего общения, да, люди церковные, православные, искренне, всей душой считающие, что усыновлять и брать детей в семьи надо, и, может быть, даже где-то там ресурсно готовые вот, потянуть эту задачу, боятся именно генов, что неизвестно, какой это ребенок, и это становится даже для очень стремящегося человека, искренне стремящегося, неким барьером, но который он сам своими силами психологически преодолеть не может. Вот что вы можете такому человеку ответить, и вы, и Александр,
знаете,
как эксперт?
Вот есть специалисты, да, есть прекрасный совершенно центр поддержки семьи, правильно назови его.
Промама.
Нет, помимо промамы еще и Даша читает... приемная семья, азбука приемной семьи.
А, да-да, Машкова Диана.
Машкова, а Диана, да, простите.
Фонд
Диана
«Арифметика
Машкова»
добра.
При фонде «Арифметики добра». Как раз где-то месяц назад она приглашала генетиков и потенциальных родителей для того, чтобы поговорить. Что сказали генетики? Я пытливо задавала им вопросы. Где же гены? Когда же они выскочат? И как это все будет? Они сказали, что генетические заболевания проявляются на первом году жизни. И сразу видно, если у него есть все остальное, это поведенческие истории, которые корректируют. И говорить о том, что в 9 лет все у него было в порядке, а в 9 лет вдруг откуда-то выскочили какие-то непонятные, удивительные
потому что папа
или какие-то ужасные
алкоголиком.
Гены. Да. Если папа алкоголик, то по ребенку видно даже внешне сразу. Да, синдром алкоголизма, он уже виден на первом году жизни, отставание в развитии, оно уже идет с ранних лет. Просто так вдруг в 9 лет, чтобы что-то появилось, но это нереально, это просто надо знать. Об этом надо читать, смотреть, интересоваться. И опять же идти, не идти по пути вот этих мифов.
Ну,
предрассудков.
Важно, что мы сейчас об этом сказали.
Вы знаете, на самом деле многие люди находятся действительно в каком-то вот собственном представлении относительно этой темы.
Плюс стереотипов.
Многие говорят о том, что у меня есть определенные опасения, но знать о том, что на самом деле реальность, я не хочу, потому что это страшно. Вот реально. Потому что вот эти дети, вот они несчастные сиротки, где-то живут в детдоме, их бросили мамы. Они там... На самом деле проблема в самом человеке. Если ты хочешь приблизиться к этой теме, у нас сегодня есть достаточно форм, которые могут к этому сподвигнуть. У нас сегодня есть интернет, у нас есть фильм «Блеф или с Новым годом», у нас сегодня есть клубы, которым, вот, например, руководит Диана Машкова в Москве, да, можно ее в интернете найти, в Фейсбуке задружиться, писательница. То есть различные формы приближающего человека к тому, чтобы действительно узнать достоверную информацию, максимально достоверную информацию, не обнаруживая себя, как еще я сейчас возьму, сейчас об этом почитаю. Я почитал, я прошел школу приемных родителей. На самом деле одна из задач школы приемных родителей – это в том числе и отсев. Вот некоторые школы приемных родителей говорят о том, что они отсеивают до там, 70% приходящих людей. Это нормально. Потому
серьезно?
Что, да.
Ну, вот потому моя, что, моя история про мокрое полотенце отчасти как раз-таки про попытку отсеять тех, кто...
Но это
кто...
не та история.
Мокрое полотенце
–
это странная вообще история.
Конкретный метод,
это
может быть, не работает.
Кстати, в детском доме нас били мокрым полотенцем, скручивая морковку. При таком ударе след остается на неделю. Это примерно то же самое. Наоборот, нужно помочь семье сфокусироваться на каких-то
принятие
внутренних
сознательного
трудностях.
Решения.
Да. Сознательное
вот
родительство – это как раз принятие тех трудностей, которые у ребенка будут объективно. Он будет биться головой, он иногда будет падать, потому что он не сфокусирован на родителе. То есть он не может на нем зафиксироваться, он привык фиксироваться на всех. Нет этой эмпатии, нет этой привязанности. Поэтому сегодня можно почитать книги, да, начать, например, с той же книги «Приставки». Ночевала тучка золотая. Куча фильмов сегодня есть об этом, да, там и «Погребишская, я убью тебя, мама», и истории там Любовиной, и истории Сорокиной, и истории этой Блюденс, певицы, да, и еще кого-то. И начать уже потихонечку ориентироваться в том, что «а я-то что? А я-то как? А что у меня в семье? А что об этом думает муж? А родственники?» Вот сейчас одна семья написала, что от нее стали уходить друзья из Фейсбука, когда она сказала, что «я хочу установить ребенка из детского дома». Сказали: «Ты что? Ты такая же маргинальные, как и они». Вот, ну, мне, на мой взгляд, это подход вот этого нашего ВЦИОМ недавно проводил исследование. 84% граждан не хотят и не желают думать даже о том, что они могут взять ребенка из детского дома в семью. И только 14% задумываются. Поэтому в эту сторону, то есть у нас есть ресурс, эти 84%, и в том числе людей, слушающих радио «Вера».
Ну, слушайте, убеждать людей в том,
не
что...
Не надо убеждать.
Вы должны взять ребенка.
Нет,
знаете,
дело не в убеждении.
Это информация, просвещение.
Когда у нас
слова.
На канал будет не программа вот эти вот «кто кого зарезал и убил, и сколько раз там чего, у кого обо что ударил», а истории брали, там «Русский репортер», например, замечательные три истории выложил, можно в интернете посмотреть, как они об этом задумывались, как они мучились, как вот Станислав Рожковский такой, да, он тоже говорит: «я думал, что это невозможно, это страшно, но когда...» А сейчас берут второго ребенка из детского дома.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Гизалов, эксперт по социальному сиротству, и Елена Любовина, заместитель директора фонда «Абсолют помощь» и приемная мама, сегодня в «Светлом вечере».
Вот смотрите, усыновление, опека, попечительство, гостевой режим, какие еще формы
семейного
существуют?
Да? Приемная семья.
Возмездные, безвозмездные.
Безвозмездная,
да?
Опека,
да.
Да,
но, как я понимаю...
Вот, очень плохо, что у нас загубили патронат. Потому что это такая форма была, которая, на мой взгляд, могла бы дать большее количество детей, которые бы могли уйти в семью. То есть, по сути говоря, то, что сегодня детские дома перестают центрами, значит, быть детскими домами, а становятся семь формами устройства, центрами семейного устройства, это то, о чем говорила Мария Феликсовна Терновская еще 20 лет назад. То есть детский дом остается ресурсным центром для семьи, дети находятся в семье и в нужный момент заказывают услуги по различным трудностям, которые у них возникают.
Ну, имеется в виду помощь психолога, помощь социального работника, материальная помощь и так далее.
Да, там разные формы. Угу. А сегодня у нас, по сути говоря, таких ресурсных центров крайне мало, там могут только оказывать общественные организации, опять же, по волеизъявлению приемных семей, да. Так что я считаю, что в этом направлении что-то движется. Главное, чтобы граждане сегодня, ну, в хорошем смысле этого слова, хотя бы начали задумываться о том, что есть дети, которые находятся там в каких-то учреждениях, которым нужно помочь. Или тоже государство пытается вернуть, работая с кризисной семьей, пытается вернуть ребенка или там не допустить того, чтобы он попал в детский дом, чтобы до этого учреждения он не дошел.
Вот... Я могу сказать по поводу приемных семей, которых количество сейчас растет.
Что это за форма? Да.
Смотрите,
чем усыновление отличается?
Что происходит? Усыновление как было в пределах какой-то одной цифры, так оно и остается в среднем. Да? Приемная семья – это возможность взять несколько детей в семью, и родителям выплачивается некое пособие.
До
я могу ошибиться.
Детей. До 7 детей.
До 7-8 детей можно взять в приемную семью.
При усыновлении ничего не платят?
При усыновлении...
Нет, сейчас, значит...
Это, я не про возмездность сейчас и безвозмездность. Я хочу сказать
сейчас
о том, что дети поступают в эту семью, и папа и мама, по сути, работают педагогами, работают консультантами, выполняют роль неких тьюторов. Дети живут вместе с родителями. Вот, допустим, если говорить про благотворительный фонд «Абсолют помощь», у нас есть построенная школа-интернат, которую мы открыли в прошлом году для детей с умственными отсталостями, коррекционное учреждение. Рядом с этой школой «Лукойл» построил деревню, в которой 17 домиков. И всех детей из школы разобрали в приемные семьи. То есть 85 детей сейчас практически находятся в этих семьях, в этих домиках живут. И родители получают финансирование, получают некую еще возможность как бы вот на этой территории воспитывать детей. И в этой форме есть как плюсы, так и минусы. А ребенок попадает в семью, и он чувствует себя действительно более защищенным. У него появляются какие-то взаимоотношения с этими родителями, потому что, опять же, кто-то называет, просит называть себя мамой, папой. И ребенок начинает жить уже не в стенах учреждения, а уже в нормальных условиях, где можно готовить, где можно что-то делать, где можно ходить в магазин. Они начинают уже как-то более социализироваться, потому что взрослые люди берут на себя ответственность за этих детей. Но есть проблемы. Эти дети хуже начинают учиться в самой школе-интернате, куда они ходят все равно каждое утро на учебу. Потому что родители не все знают, как с коррекционными детьми взаимодействовать, как с ними делать уроки. И если у тебя 8 детей разного возраста, и у всех есть какие-то отклонения, то надо понимать, какую ответственность ты берешь на себя, потому что даже с одним ребенком трудно выполнить домашнее задание. Как это сделать с 8? Это уже другой вопрос. Если не выстроена система вот такой вот комплексной поддержки, если опека, родители, школа-интернат и еще ряд специалистов, психологов не участвуют в этом процессе, то это заведомо проигрышная модель, потому что ребенок от этого страдает. Он не получает того, что он раньше получал в коррекционном учреждении, потому что там было все-таки обучение, делали уроки, там была какая-то своя дисциплина. А тут он в большей степени предоставлен себе, потому что родители... Я не хочу говорить за всех родителей, я не хочу кого-то обвинять или осуждать, но есть такие истории, когда родители просто дают планшет, и ребенок до часу ночи играет. Он приходит утром на занятия, не выспавшись, да, и без уроков. И, естественно, со стороны учреждения есть какие-то претензии. А как же так? Вам выдали ребенка, вы должны заниматься, вы должны воспитывать его и из него делать, в общем-то, ну, ответственного члена общества. У вас это не происходит. А со стороны родителей другой совсем запрос. Почему у вас нет продленки? Говорят они, мы не справляемся, у нас тут 8 детей, надо дополнительно продленку, чтобы ребенок там учился, потому что он привык именно с вами работать. Меня он сейчас не слышит, не слушает, да, и так далее. И вот если, опять же, не объединять усилия в этих процессах, то ничего не получится. То есть это, опять же, корабль сдвинулся, вот эта большая такая вот мощная структура, все-таки вектор изменился, но появились новые проблемы, которых не было раньше. И эти проблемы уже отмечают как специалисты, так и сами родители приемные. И самая большая, наверное, проблема еще в том, что в 18 лет заканчивается финансирование. И мы
и
тогда
потом
можем посмотреть, сейчас я не могу сказать. То есть стали появляться случаи, когда ребенка брали в 17 лет в приемную семью, хотя он уже взрослый человек. И сейчас в 18 лет родители ему говорят: ну, приемный, ну ты уже взрослый, вот училище, вот иди, вот у тебя там жилье. И понимаете, опять же, поможет ли эта приемная семья дальше продвигаться этому ребенку уже в более взрослом.
Получается, что юридически отношения приемных родителей
прекращаются
и
18
детей
лет.
Прекращаются.
Вы знаете, хорошую тему подняла Лена. Я могу сказать, что брание ребенка и потом как бы дальнейший вопрос сопровождения будет очень остро стоять у ребенка с приемной семьи. То есть эта история не закончится. Однозначно. Потому что ребенок все равно будет появляться, с ним будет сообщение или не будет сообщения. Он может пойти налево или направо. То есть, опять же, здесь вопрос стандартизации того, насколько приемная семья готова вот не просыпаться неделю, да, а всю потом оставшуюся жизнь взаимодействовать с ребенком. Это где-то крестоношение, это даже какая-то вот такая вот миссия, более высокая, чем просто приемное родительство. По поводу того, вот дети с ОВЗ, например,
ограниченные возможности здоровья.
Есть ряд регионов, которые выплачивают различные суммы семьям, которые взяли ребенка в свою семью. Например, в Чувашии это, если через 3 года семья не распалась и ребенок поддерживает, это 300 тысяч рублей. В Пскове это 500 тысяч рублей.
Это единоразовая выплата.
Единоразовая выплата, да. Но есть, опять же, здесь и трудности, что, например, семья приемная, и там много детей, и получается, что она как приемная семья, но не многодетный статус. Да? То есть в ряде регионов приравнивается к статусу многодетной, а где-то нет. Поэтому здесь еще много чего нужно дорабатывать. Вот, и в том числе и на региональном законодательстве, и федеральном законодательстве. Но то, что вот эта тема, что люди хотят взять, да, пусть за деньги, сегодня фигурирует, это важно. Хотя есть определенное мнение, что это может стать таким профессиональным иждивением тех семей, которые берут ребенка за деньги. Но я надеюсь, что со временем это все стандартизируется, и таких процессов будет как можно меньше.
Я как раз об этом хотел спросить. Да. Я однажды как журналист писал материал о многодетной деревне, семейный очаг в Владивостоке. Угу. И этот материал предлагал в один светский журнал. Мне сказали, что да, материал может пойти, но к нему нужна вторая часть.
Да.
Потому что вот история семейного очага – это история про человека Олега Петрука, который, в общем-то, за идею это делает. Бизнесмен, который перестал быть бизнесменом, чтобы помогать детям. И там 3 семьи, они в деревне объединились и взяли в семьи приемных детей. И у них там 20 человек примерно живет.
В общем, целая деревня.
Да.
Великолепно совершенно.
А есть
история.
Параллельный проект, ну, тоже где-то в стране, когда семья или несколько семей, ну, грубо скажем, набирают себе 7 детей, получая за это деньги.
Нанимают нянечек, а сами пропадают.
Ну, я не знаю, я сейчас не в осуждении,
просто
это другая мотивация. Там мотивация за идею, а здесь мотивация как бы за зарплату. То есть и мы живем, и детям хорошо.
Ну,
и мысль редактора, который со мной общался, была в том, что и то правильно, потому что дети всегда спасение.
Но вот. Я здесь не соглашусь. Здесь вопрос опять возникает в профессиональности сопровождающей стороны. Если сопровождающая сторона обнаружила вот такое, да, то, что там набрано 10 детей, родители не появляются, там сидят нянечки, то здесь можно провести проверку и в том числе применить какие-то меры. Пока на сегодняшний день у нас не хватает профессионализма это увидеть, не хватает иногда наметанности глаза, не хватает специалистов. Поэтому со временем просто это все выстроится. Не может так быть, чтобы брали, а потом в 18 лет и со скандалом разошлись, потому что это кризис. Соответственно, здесь работа, опять же, системы сопровождения, включение людей, которые в этот процесс включаются, да, ну и, соответственно, мнение общества, оно пока не на стороне, по большому
вот
счету.
Вот именно об этом я хотела
дополнить,
вы знаете, вот, к сожалению, не стоит очередь из тех людей, которые просто хотят там стать приемными
родителями.
Приемными родителями, да, создать приемную семью, и поэтому выбор-то невелик.
Угу.
То есть из тех, кого берут в приемные семьи, да, то есть получается, что это не 100 кандидатов на одного ребенка. Это скорее 100 детей и 120 человек, которые хотят их взять.
Которых
поэтому
половину отсеют.
Можно отсеивать дальше и дальше и дальше. Опять же, о том, о чем мы говорили раньше, почему человек, который живет один, одинокий, да, не думает о том, что он может взять приемного ребенка. Я поэтому стала давать интервью, я поэтому стала рассказывать о своей жизни, о своем опыте взаимоотношений с моим прекрасным сыном, потому что, опять же, это какое-то все-таки считается в обществе, что это привилегия каких-то многодетных семей, которых женщин, которые умеют варить суп, они такие молодцы, готовят. Вот. И это как-то отходит на задний план, что человек другой может взять этого ребенка, потому что у нас это не особо принято. Когда ты начинаешь рассказывать, делиться, и именно положительные истории, они могут быть с какими-то внутренними проблемами, трудностями, но в итоге-то все выигрывают. То есть я сейчас счастливая мать.
Вы не варите суп?
Я варю суп, но я его не варю так, как это может сделать многодетная мама, у которой есть опыт. Понимаете,
кастрюля
я могу зажарить в духовке, в мешке мясо, но я не могу сделать пироги и так далее. То есть, опять же, вот этот критерий того, насколько ты способен, вот об этом надо говорить, что каждый способен, если он осознанно к этому подошел, если он попробовал. Но для того, чтобы пробовать, надо было что пробовать, надо, чтобы появились эти истории, их было больше, они были не о героических каких-то подходах, не о том, что какие все ужасные берут детей за деньги, а чтобы они были правдивые, чтобы они были без закатывания глаз и заламывания рук, рассказанные от первого лица. Именно такие истории мы о нас снимали с сыном, где он искренне говорит то, что он думает. Я не присутствую в это время с журналистом, я не знаю, что он скажет. Но программы говорят о том, что все выигрывают, опять же. И есть трудности, есть проблемы, но надо объединять усилия, их решать. И журналисты, и средства массовой информации – это одно из важных звеньев, которые делятся этим
опытом. Вот чем мы сейчас и занимаемся.
Да, а как быть, к примеру, людям, которые, ну, гипотетически рассматривают для себя такую возможность, но при этом не чувствуют в себе ни сил, ни уверенности, ничего, и у них как раз, как у сознательных и ответственных людей, к себе много в этом смысле вопросов и сомнений, да? Вот я слышала про такую форму, как гостевой режим, которая позволяет на время брать ребенка в дом, да, и дальше просто с ним знакомиться, не называть его своим ребенком, чтобы он не называл взрослых папой и мамой и не питал каких-то ложных иллюзий в отношении этого, да, но просто посмотреть, вот насколько срастутся или не срастутся отношения. Это бывает вообще так? Вот это...
Ну, вы знаете, есть сейчас проекты по наставничеству, ведь действительно надо начать с чего-то. Люди отгораживаются, люди боятся, что вот, знаете, появится некая ответственность. Вот я один раз повзаимодействовал, ушла, он там остался спать, ахахах. Угу. Как раз вопрос, что я начинаю взаимодействовать, вижу ребенка, именно конкретного ребенка, вижу его трудности, начинаю эти трудности каким-то образом перерабатывать и вот в этом искать у себя ресурсы, способность принять в свою семью через какое-то время, не обязательно сразу, знаете, или там некоторые делают это из посыла, я сегодня проснулась и увидела во сне, что я кого-то усыновила, или там, так не бывает.
Это
внутренняя работа. Вот надо начать с внутренней. Не все хотят внутренне начать работать.
Но то, о чем говорит Саша, вот программа наставничества. Я сейчас поступила в одну из таких программ «Большие братья и большие сестры». Это программа, которая уже годы работает здесь, в России, в Москве и в Санкт-Петербурге, которая подразумевает очень серьезную аналитику процесса, очень серьезную контроль именно как поддержку. То есть это системность ввода. Да, взрослого человека,
ну,
в процесс
обучение,
взаимодействия с ребенком.
Просто так не придешь к
ребенку. Это тестирование, которое проходит
обучение.
Этот потенциальный родитель. Это обучение несколько дней. Это постоянное, в общем-то, взаимодействие со специалистом, и человек может получать ответ на любой вопрос, который у него возник здесь и сейчас.
То есть, по сути, быть приемным родителем – это профессия.
Это работа.
Это служение.
Я не сказала
бы так. Я думаю,
что
это служение. Ну... Потому что вот мы недавно взяли собаку с улицы, кто-то ее там бросил. Вот, мы забрали к себе собаку. Вот она сейчас у нас там живет. Но это, я не говорю в параллель, но у нас сегодня бросают детей. Я уже не говорю о животных. Бросают стариков. Поэтому если мы готовы внутри себя начать простраивать эти вот видения относительно любого человека. Это вопрос пассионарного воззрения на это, да, ведь мы на сегодняшний день находимся на задворках как таковой благотворительности с точки зрения помощи незнакомому человеку. Я не знаю этого ребенка, но у меня внутри есть нечто, что я, может, потом со временем выйти в некий цветок, я могу его взять. То есть не зажимать в себе, знаете, как там, и не делайте запасы из любви и доброты, и на черный день вчерашний не копите милосердия. Пропадет не за понюшку наше это горькое усердие. Мне кажется, просто надо, может быть, даже через «не могу» иногда, через «не хочу», потому что это действительно закабаленное вот это вот сознание, что моя хата с края, я ничего не вижу, не знаю. Начать с малого, полюбить ребенка где-то, может быть, в каком-то образе, а потом, когда уже реально с ним соприкоснувшись, понять, что я могу. Я способен, просто нужно это в себе начать вызревать.
Александр Гизалов, публицист, общественный деятель, эксперт по социальному сиротству. И Елена Любовина, заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощь», приемная мама, были сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И у нас, несмотря на сложную тему, получился, по-моему, очень светлый,
светлый
разговор.
Светлый вечер, очень светлый.
Спасибо. Спасибо вам, хорошо. Дорогие. Приходите к нам еще.
Спасибо.
У нас к вам будет еще больше вопросов.
Зовите. Всего доброго.
Константин Мацан, я Алла Митрофанова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».